Ну что ж, дорогие мои. К концу недели холодает. Постепенно зима вступает в свои права. Не знаю, какая у нас будет в этом году. Европейская вот эта вот. Или настоящая. Завтра у нас с вами заговенье на рождественский пост. И мы сегодня с вами условились побеседовать на тему рождественского поста. Рождественский пост – это последний из многодневных постов в году. Вот всего их 4, да, из таких вот многодневных постов. Игорь, прошу вас, присоединяйтесь к нам. Этот пост имеет свою особенность, такую узнаваемую особенность. Главная узнаваемая особенность рождественского поста является, собственно, само Рождество. И все это время оно проникнуто неким ожиданием пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа. Также этот пост еще узнаваем, что по той причине, что после реформы там, начала 20 века время исчисления в Российской империи было переведено на новый лад. И у нас так получилось, что Новый год теперь выпадает до Рождества, а не так, как это было ранее. Ну и, конечно же, предыдущий советский период имел особую традицию празднования Нового года. Дорогие мои, это все влияет все равно и на нас с вами, так или иначе. Ну, те, кто живут одни, так, наверное, ничего. Вот, а кто в семьях, вот, есть люди, скажем, там, верующие, но не воцерковленные, они, конечно, Новый год празднуют. И у нас так вот происходит, что, казалось бы, самые строгие дни накануне Рождества, однако же у нас вот все вот селедка с шампанским, дорогие мои. Вот, ну что ж, давайте сегодня поговорим на эту тему. Рождественский пост – это очень древний пост. Там он, первое упоминание о Рождестве, о самом… О Рождестве – это вообще там еще в апостольский период. В апостольских постановлениях находится упоминание о Рождестве Христове. Вот, а как пост, первое письменное упоминание встречается именно в 4 веке. Вот. И дальше история этого поста, она на протяжении вот столетий, там, тысячелетий, она развивается. И вот об этом, я думаю, мы с вами сегодня и побеседуем. Ну что ж, у кого есть какие-нибудь интересные по этому поводу исследования? Кто нам что-нибудь расскажет? Наверное, расскажет нам. Ну что ж, ну у нас дело-то добровольное, Лена. Давайте вы начнете и там...
Мы дальше с вами продолжим. У меня вот такая толстая книга есть, вот такая большая толстая книга, мне подарили все о Рождестве. Там, значит, и подготовка к посту, ну, в общем, все, и с картинками, с фотографиями, со сценариями, то есть с подготовкой к рождественским праздникам, там написано все. Я хотела ее принести, но уж очень большая, такая красочная, красивое издание. В общем, я по нему всегда живу, я ее открываю, листаю, там и Евангелие, и как, ну, в общем-то, все. Вот, и что я хотела, когда я готовилась... Ну, про загорение на 27 ноября, день памяти святого апостола Филиппа, поэтому он называется Филиппов, или Филипповский, или Филиппов пост. И загорение же, что такое? Подготовка к горению. Это славянское слово, то есть гореют, обычно мы гореем перед причастием, на себя подвиг горения, то, что горение – духовное подготовка. И, ну, каждый раз перед путешествием мы как-то готовимся, горим, да, и тут тоже входит в пост, но прежде всего это усиленная молитва, дела милосердия и смирение, и примирение с ближними. Вот что такое горение. За горение еще на Руси я хочу вот читала, что это праздничный стол накануне поста. Празднуют обычно начало поста, а когда пост проходит, его тоже сопровождают разговением. А, ну, как они готовили на Руси? Накрывали большой праздничный стол, готовили много вкусных мясных блюд. По сложившемуся обычаю родители обычно навещали недавно вышедшие замуж дочери с зятьями. Приглашались крестные, одинокие соседи, остатки праздничного ужина раздавали нищим. Кроме того, это, значит, конец свадебных, свадебных недель. И юноши, девушки, не сыгравшие свадьбу, собирались и говорили, что Филипп не ко всем прилип. Это народное. И первая неделя поста в народе называлась кудельницей. Женщины вечерами начинали прясть. И во время рождественского поста пеклись пироги с различными начинками. В народе сам пост прозвали «пельменная пора». Ну, в основном украшают рождественский пост, стол, это капуста, соленые огурцы, грибы, моченые яблоки и так далее. Так, значит, раньше он длился всего 7 дней, рождественский пост. После, значит, он после увеличился. Во время реформы 1166 года константинопольским патриархом. Ну, это связывают, видимо, с 40-дневным постом, великим постом 40-дневным, да, и как и сам Господь постился перед тем, как выйти на проповедь. Правильно? Вот поэтому, видимо, и увеличили. Только древняя армянская апостольская церковь до сих пор следует древней традиции поститься с 30 декабря по 5 января. У них так. У католиков во многом по смыслу похож на православных. Вот. Ну, у них тоже еще существует такое понятие, как адвент. Это 4 воскресенья до Рождества Христова, дни, когда нужно быть особенно сосредоточенным и размышлять о том, зачем Христос пришел в мир и чем была его благая весть всем христианам. К сожалению, вот как мы помним, все вот эти американские фильмы, там католиками и не пахнет. Вообще там как-то «Счастливого Рождества». А что такое Рождество? Счастливого Рождества. Иисусом Христом там тоже. Ну, ладно, Санта-Клаус. Все. А кто такой? Что Рождество Иисуса Христа? Там вообще, по-моему, ни в одном фильме не упоминается. Вот которые вот рождественские такие сказочные фильмы. Ну, ладно, Бог им судья. И еще вот, значит, насчет гражданского Нового года. Ну, все, значит, у нас тут, значит, и ближние наши, да, которые не воцерковленные, хотят порадоваться к Новому году. И мы как вот, как белые вороны на меня так все смотрят. А это тебе можно, это тебе можно. Я говорю, что мне все можно. Что я не больная, обычно...
На работе, да, что ли?
И, ну, на работе. И мне очень неудобно, когда они готовят там стол, и для меня отдельно они готовят рыбу или что.
Какая любовь. Мы тебя жали, любовь какую-то.
Лена. Да, ну я одна такая среди всех. Ну, ничего. Ну, это и все, это еда. Но главное, это, значит, это поста, основа поста – это борьба с грехом через воздержание от пищи. Как подчеркивается, что воздержание, но не изнурение себя. Вот, пост телесный без духовного не приближает нас к спасению, даже наоборот, можно навредить. Если человек, воздерживаясь от пищи, начинает этим гордиться. Вот это, конечно, очень опасно нам всем, что вот я такая постница, так вот. И без молитвы и покаяния это, значит, это обычная диета. И как кто-то из святых сказал, что если бы, значит, то коровы были бы святыми, да, потому что они одну травку едят. Вот. Ну, еще я прочла тут, значит, вопросы какого-то корреспондента, настоятеля Саратовского храма, игумена Нектарию Морозову. Ну, Ну что он, вот он его слова, вот как это, ну, оградить себя подальше от телевизора, ну, то есть, вот очень много соблазна в этот пост, да. Ну, он пишет, что, отвечает, что поститься необходимо плыть против общего течения. Можно сказать еще точнее, для того и необходим пост, чтобы научиться плыть таким образом. В современном христианине далеко не всегда с первого взгляда можно распознать человека верующего. В общем, я так понимаю, что плыть, вот основная масса, она, конечно, готовится к Новому году, закупает там всякие яства, значит, и так далее. Ну, а мы должны, значит, все делать наоборот. Ну, как вот верующие христиане. Вот. И еще я хочу сказать, это я уже, это все, ну, там много можно говорить такого, но, наверное, все знают. А вот я у батюшки хочу спросить, что обычно в пост всегда проходит Великий пост, соборование. А почему у нас нету в Рождественский пост соборования?
Ну, честно говоря, соборование не привязано к Великому посту. Это традиция просто вот отдельно там блокадного храма и прочих храмов у нас. Понятно. Никакой связи нет. Никакой связи нет. Ни древней исторической, никакой связи нет. Ну, кое-где, может, такое делают, да. Но связи просто нет никакой, на самом деле.
Так. Все.
Спаси Господи. Ну что ж, дорогие мои, расскажите мне кто-нибудь, что для вас рождественский пост?
Я хочу сказать не об рождественском, не об этом посте, а вообще, как постились, вот, как постились люди в древние времена. О посте в древние времена. Когда Навуходоносор, царь Вавилонский, отводил иудеев в плен, то вздумал взять для воспитания при своем дворе несколько детей из лучших еврейских семей. И среди них были 12-летний отрок Даниил и его товарищи Анания, Азария и Мисаил. Получая запрещенную законом Моисеевым пищу с царского стола, они не захотели и оскверняться ею. И просили приставника давать только овощи и воду. Тот сначала отказал: «Боюсь царя, если он увидит вас изнуренными, лишить меня жизни». На это Даниил отвечал: «Сделай опыт в продолжении 10 дней, и если отроки, вкушающие царскую пищу, окажутся полнее нас, то откажи нам просьбе». Приставник согласился, и что же, после окончания поста их нашли более крепкими и здоровыми, чем отроков, едущих от трапезы царской. Это было до Рождества Христова. И еще немножко обратимся ко временам новозаветным. Преподобный Макарий Александрийский четыридесятницу ел раз в неделю и прожил 100 лет. А преподобный Симеон Столпник четыридесятницу ничего не ел и прожил 103 года.
Спасибо, Господи. Кстати говоря, дорогие мои, празднование вот этих отроков Анания, Азария и Мисаила именно выпадает на рождественский пост. Память их. Да. Спасибо, Господи, мамочка. Благодарю. Ну что, кто что еще расскажет? Про мандарины, про шары? Да, прошу вас.
Знаете, кто-то почитает, чтобы я не сбился. Ну, тут Ава Дорофей пишет: «Есть некоторые подвиги воздержания приводят душу к смирению, потому что душа сострожит тело, стучатся со всем, что делается в теле. Так как труд и лестность смиряют тело, то вместе с ним смиряется и душа». Я просто к чему? Мне это как бы вот абзац попался как бы недавно. Больше в последнее время я, ну, чаще всего говорю о том, что, ну, считаю пост это просто таким упражнением как бы на воспитание силы воли, как бы, ну, первое, которое Господь дает человеку. То есть, ну, телесное как бы чисто. Но получается, вот святые все говорят, что так как это душа и тело это вместе, да, у нас как бы один как бы организм такой, да, как бы человек, то если смиряется тело, получается, мы невольно смиряем и душу, приучаем ее. То есть, если мы подчиняем телу своей воле, как бы, да, то есть, таким образом и душа втягивается в этот процесс подчинения воле человека. В этом плане, вот, как бы, вот такая для меня, как бы, открывается понемножку вторая страничка, как бы, что такая духовная, конечно, да.
То только есть, душа на тело, как это обычно принято думать.
но и тело влияет на душу. Поэтому я считаю очень важным, дорогие мои, обращать внимание на вопросы, которые касаются формы. Вот нужен нам храм, как здание, понимаете? Нужно время для богослужения, нужен хор. Нужны священники. Очевидно, что Богу-то это не нужно, понимаете? Да? Это нужно просто нам. Пост — это тоже форма воздействия на тело. И просто вот эта внешняя сторона, она не должна становиться абсолютной целью, понимаете? Ну, это, я не знаю, есть еще среди нас такие христиане, которые вот подпостили и сказали, что все. Я не ел ничего, и поэтому билет у меня в кармане. Наверное, таких уже и нет. Но, знаете, вот наше время, оно ознаменовано каким-то таким глубоким презрением к форме. Человечество вообще живет по законам, знаете, каких-то таких вот синусоиды. Вот, в одно поколение там восхваляется там только лишь внутреннее содержание. В иные времена там люди обращают больше внимания на форму. Вот так вот все вот это вот происходит. Вот. Бывает такая вот как бы вот реакция определенная. Разговоры про то, что форма глубоко вторична по отношению к духу, так никто не спорит, что она вторична. Понимаете? Но вот есть стакан, да, с водой. Ты можешь взять и напиться. А вот ты вот брось его, вылей воду, но и пей. Как ты будешь пить без стакана? Как будет устрояться наша жизнь без внешней формы? Это очень важный такой вот момент. Поэтому учреждены 4 многодневных поста. Все. Вот мы с вами вот положено вот именно 28 там, ноября. Все. Вступить Филиппов пост в рождественский. Это вот душу свою смирить. Пока там все будут там прыгать, бесноваться, там, мы будем потихонечку так вот все в полголоса как бы все. Да. Вот, не прерывая рождественский пост, как-то вот, да, тоже со смотрением будем там, да, вот приобщаться. Ну, кто у кого какие традиции. У меня вот семейная традиция Новый год. Это вот родители привели. Это не то, что там повод для пьянки какой-то безудержный. А просто вот я помню, что вот пап с мамой всегда там мне какие-нибудь подарки там под елочку там вложили. Все это наивно, я все понимаю. Но, знаете, каким-то теплом все это веет. И не все в этом вот прям отвратительное. Моя точка зрения. Вот в праздновании Нового года не все отвратительное. У нас, конечно, так получилось, все перевернулось в истории, что у нас Новый год перед Рождеством является частью поста. Раньше это по-другому было, да? Рождество, потом, вот, собственно, Новый год. Но православные люди, они вот, если как-то отмечают Новый год, то это с такой осмотрительностью, потому что безудержное веселье может уничтожить вообще все постное дело. И так ты проснешься 31 числа, подумаешь, что для чего все это было. Вот. Вот, не дай бог, чтобы с нами это все это дело произошло.
Да, на день мученика Ванифатия особенно.
Да. Многие служат литургию ночную Новый год. Очень хорошая традиция. Но не скажу, что прям вот много приходит людей.
Много. Вот
Федоровский. Да? Федоровский – это особенный храм.
Где?
Сам по себе, понимаете, а? Помимо вот этой традиции. Да.
То, что я 9-й школы.
Около Московского вокзала.
На Миргородской улице.
Ну да, да, да.
На Миргородской да. улице, ближе к
Московскому. А, вот знаю, да, да.
Вот, не знаю, что там на Новый год, на Рождество, если Бог сподобит нас и живы будем, то будет ночная служба у нас, вот как в прошлом году у нас было, вот ранняя будет, то есть у нас будет ночная служба и поздняя, кому как удобнее, все вот смогут в храм Божий прийти, да, так что, дорогие мои, имейте в виду.
А поздняя это как?
10 часов утра, 10. Как обычно у нас. Как обычно у нас.
Да?
Да.
А ночная?
А ночная мы начнем в 11. начинал. То есть мы не на как на Пасху в 12, а мы начнем в 11 часов, дорогие мои. Чтобы примерно выйти на это время, там что-то 2 часа, там что-то такое. К этому времени все там закончить. Ну что ж, я тоже, глядя на вас, стал приходить с листиками. Вот, дорогие мои, почитал вот перед нашей встречей некоторые интересные факты, которые меня... Ну, как-то, ну, мне было интересно. То есть, я что-то знал, а что-то вот не знал. Ну, в древности Рождество праздновали особым образом. То есть, это до 6 века, до Юстиниана. Рождество и Богоявление – это был один праздник. То есть, духовный смысл был очень близок. Понимаете? Он был... Один не просто потому, что так вот решили просто совместить, а потому что Богоявление и пришествие Христа в мир – это событие, сходное во многом по своему внутреннему содержанию и смыслу. Конечно, с самого начала был регламентирован именно Великий пост, вот как Четыредесятница, по подобию того, как Господь наш Иисус Христос постился в пустыне. Посты прочие, в числе их рождественский пост, вот это вот рождественско-богоявленский, они были как-то не регламентированы особенно по длительности. Ну, такая была наиболее распространенная традиция, это 7 дней постились. Вы знаете, например, что армянская церковь, она же отошла от общей православной ветви. Там была трагедия, связанная с персидским нашествием. Персы не дали представителям армянской церкви побывать на 4-м Вселенском соборе. И с помощью наветов и козней оторвали армян от Константинопольской церкви. И они 4-й Вселенский собор, вот Халкидонский, они не приняли. У них сохранилась до сего дня традиция празднования Рождества и Богоявление в один день. И постятся они точно так же, как были в те вот давние времена, тоже 7 дней перед Рождеством. То есть они вот так вот законсервировались в этой своей церковной традиции. Что еще вот такого вот интересного хочу сказать. В 1166 году при императоре Мануиле был церковный собор, на котором было принято решение регламентировать длительность рождественского поста 40 днями. Вот по этому поводу я прочитал. Антиохийский патриарх Вальсамон, участник событий 1166 года, писал: «Сам святейший патриарх, то есть патриарх Лука, который инициировал этот 40-дневный пост, сказал, что хотя дни этих постов Успенского и Рождественского не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 15 дня ноября по старому стилю». 15 от нашего по 28. Значит, это середина 12 века. Рождественский пост становится именно четыредесятным постом. До этого, повторяю, он был именно семидневным постом. Само по себе Рождество, как я уже сказал, это праздник, особо почитающийся христианами с самого начала. И вот кто был, дорогие мои, в Святой Земле, вот некоторые же были здесь, да? И я тоже был. Сам вот храм Рождества Христова в Вифлееме был построен царицей Еленой. Да, вот только вот прошел эдикт миланский, только Цезарь Константин объявил легальной христианскую веру в Римской империи. И царица Елена отправилась в Святую Землю искать Святой Крест. Множество храмов было ей построено и заложено, и в числе прочих, вот один как из великих храмов, как и храм, вот, собственно, вот комплекс на горе Голгофа, это был храм Рождества в Вифлееме. И он и до сих пор там сохранились некоторые фрески, помните, еще со времен царицы Елены. Поэтому безусловность важности Рождества для христиан, она с самого начала, в общем-то, существовала. Просто вот подготовка именно к этому празднику и вот разделение между вот Рождеством и Богоявлением — это события, которые произошли в истории. Ну, Игорь правильно сказал, вот мы с вами там задумываемся, зачем нужен пост. Ну, конечно же, задумываемся. Поститься-то трудно, себя понуждаешь, и всякие там мысли там приходят, всякие там в голову. Вот.
Потом жалко его оставлять.
Очень интересные по этому поводу такие вот цитаты святых отцов по поводу рождественского поста. Лев Великий писал: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали вот четырежды, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий». Вот не постись ты вообще. Вот эти два фактора, о которых говорит Лев Великий, бренность плоти и нечистотой пожеланий, ты зарастешь просто. Помню, отец Константин, когда мы с ним служили еще до того, как он там перешел в Казанский собор, говорит, если целый год есть мясо, то можно сойти с ума. Так вот он сказал, кратко и точно, понимаете? Вот. Поэтому да, вот это нужно. Рождественский пост, зимний пост. И он служит для нас к освящению последней части года, таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднеству Рождества Христова. Видите, то есть мы постами освящаем жизнь свою. Привносим в нее вот благодать Божию, некий порядок, ну, какое-то равновесие. Также очень интересно, Лев Великий говорил о рождественском посту, что он есть жертва Богу за собранные плоды. Это же осень, дорогие мои. До эпохи глобализации, когда мы там клубнику едим зимой, там все вот это вот у нас там происходит, изобилие в торговых центрах. Вообще, честно говоря, это самое сытое время было. Осень. Собранные плоды. И
заготовки.
Чтобы там не подумали мы, вот как вот человек там в Евангелии, душа моя, собрано у тебя плодов на многие годы. Ешь, пей и веселись. Понимаете? Вот церковь очень удачно установила четыредесятный пост накануне Рождества Христова. Вот тоже цитата Льва Великого. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, пишет святитель, так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным». Вот так вот. Чтобы в своем изобилии не забывали тех, кто нуждается. Потому что не у всех, как говорится, дорогие мои, изобилие даже и по сей день. Что тут еще хочу почитать вам немножко. Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом. Чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. И чтобы кроме обычных даров и жертв принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. Ну, об этом много говорится, это в целом как бы про посты, что просто телесное воздержание без внутреннего делания, связанного с воздержанием именно от греха, тут, как говорится, у каждого своя война, каждый знает свои грехи, чего там говорить, все, да, это дело бессмысленное, даже душевредное. Потому что бесы вообще ничего не едят, понимаете? Однако же продолжают оставаться падшими духами. Вот. Конечно же, дорогие мои, вот и в рождественский пост это время какого-то вот духовного делания. Пост как бы сам по себе, он и помогает об этом, ну, как-то думать об этом, задуматься о жизни своей, понимаете? Потому что, когда человек там непрестанно празднует, там, набивает себе живот, там, какие-то мысли там, о грехах там или еще о чем-то. А так какое-то вот воздержание, вот все празднуют, а ты нет. Все, тебя зовут, а ты, извините. Понимаете, тоже вот все как-то ты вот задумываешься, что вот для чего ты это делаешь, зачем тебе это нужно. Очень важно, конечно, в посту помыслить об этих вещах, постараться вот как-то покаяться перед Богом. Есть среди нас, конечно же, великие, которые о своих подвигах, наверное, и не говорят. Но я вот скажу, что сколько лет вот у меня такое бывает, что пост завершается, и я вот оглядываюсь на пройденный путь, и, конечно же, у меня сомнения о том, постился ли я вообще в эти дни. Вроде чего-то там не ел я, да. Но постился ли я, не ведаю. Поэтому, дорогие мои, в качестве вот назидания какого-то на грядущий пост рождественский скажу, что аще не можем мы совершать подвиги какие-то великие, да, и преодолевать мужественно страсти свои, хотя бы сокрушимся в сердцах своих. Уберем хотя бы гордость эту, понимаете, и надменность там, по отношению к ближним там своим. Как будто мы что-то там значим. Хотя бы вот сокрушимся о том, что не можем мы это, да, вот, что прости ты нас, Господи, вот таких кривых и косых. И прими нас в праздник свой великий. Вот каким мы вот добрались до него, понимаете? Хотя бы это будет великое дело. А так-то вот просто не есть чего-то и надмеваться, ну, это все, это конец просто полный. Духовная погибель. Вот. Но, повторюсь, это не для всех. Для тех, кто может трудиться, конечно, это дело благословенное. Преодолевать страсти свои, сражаться со своими немощами. Это великое дело, дело Христово. Вот. Что еще хочу вам, дорогие мои, прочитать? Никифор Каллист, писатель 17 века, в своей церковной истории пишет, что император Юстиниан, великий император Юстиниан, знаете, такой жил в 6 веке.
Ну, конечно.
Ну, знаете, да?
Ну, да.
Он последний, кто сумел объединить Запад и Восток империи. Империя разваливалась просто уже к тому времени. Варвары уже захлестнули Италию и тому подобное. И власть уже там римского государства уже не означалась. Это последний, кто сумел объединить. И после него уже все это уже невозможно это было сделать. И вот это вот... Собственно, разделение на Запад и Восток, оно спровоцировало как бы две рождения, ну не рождение, а развитие двух. Из одной цивилизации две появилось. Да? Вот западная, впоследствии католическая, и восточная православная. Да. У нас сарацины уже начали, да, они уже там в 7 веке уже начали атаковать восточную часть Римской империи. Вот. Так что вот Юстиниан в 6 веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле. То есть вот это повсеместное празднование и отделение его от Богоявления, ну, вот, происходит в этот период. Ну, что хочу сказать, дорогие мои. Очень такая вот грустная у меня тут вот раздел в моих листках. Называется «Как питаться в рождественский пост». Видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что у нас тут вообще Новый год и празднование, вообще рождественский пост довольно строгий. И судя вот по тому, что святые отцы нам передали. Более того, в определенные дни, если строго следовать, скажем, уставу церковному, совершаются великопостные богослужения. Но они по общей практике не совершаются. Хотя, повторюсь, вот святые отцы относились очень серьезно к рождественскому посту. Даже вот были, присутствуют даже некоторые великопостные службы. По правилу, у нас-то их нет. Вот, очень строгие. Понедельник, среду и пятницу рождественского поста уставом запрещается рыба, вино и елей. И дозволяется принимать пищу без масла, сухоедения. Только после вечери. Вечерний, прошу прощения. В остальные же дни, вторник, четверг, суббота и воскресенье, разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Видите как? А вот дальше от 20 декабря до 25 декабря старого стиля, да, то есть, собственно, накануне Рождества Христова, вот это последние там 5 дней, пост усиливается, и в эти дни, даже в субботу и воскресенье, рыба не благословляется. Между тем, именно в эти дни приходится празднование гражданского Нового года. Я почему и говорю, что грустная это, да, глава такая. Поэтому нам, православным христианам, надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста. Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. Постящиеся братья телеснее, постимся и духовнее. Разрешим всяк союз неправды, заповедует нам Святая Церковь. Но вот так вот положено, дорогие мои. У нас, конечно, честно говоря, общепринятая практика более она такая, ну, скажем так, менее строгая. У нас самый строгий — это Великий пост. Все, там вот такое вот сильное воздержание. А в рождественском посту, ну, я к чему это все это прочитал? Ну, чтобы так не сильно расслаблялись. Понимаете, а если там уже не можем мы там сухоедение понести, да, вот там по немощи телесной, то хотя бы там вот каялись перед Господом, прости Господи, что хоть так вот как-то вот мы все это дело совершаем.
Воздерживаться.
А это не монастырское
писание вообще?
Да. А видите, дорогие мои.
Нету такого постановления.
Нет, одно только монастырское, да, получается?
Это же... Нет, ну сухоедение, это же, ну, как бы такое,
что вы помните. Видите ли, в чем дело? В восточной традиции нет понятия монастырского устава, потом какого? Приходского устава, как вот в греческой церкви, да? Да. У нас все вот как бы одно для всех. Положено так вот это делать. Собор поместно 17-го года вроде как подготавливал документы для разделения устава богослужебного. То есть там монастырский устав, устав для домовых церквей, приходской устав и устав там для больших соборов, где там император молится, там подобное, молился. Но вы знаете, что товарищи большевички весь собор этот разогнали. Все. И потом впоследствии многих членов этого собора, кого сослали, а кого и расстреляли. Поэтому решение не было принято. Но и обратим внимание на то, что в последующие времена, вот и в перестроечные времена, постсоветские времена, как-то вот наши владыки не торопятся вот производить вот это вот разделение. В этом есть смысл, на мой взгляд. Потому что церковь должна быть консервативной. Вы не задумывались об этом? Должна быть консервативной.
Слушайте, ну, постов на самом деле 286 дней.
Да.
И 2/3 в год. И если туда еще и сухоедение, это я не знаю, конечно, может, ну, пусть кто-то поделится, как можно вот это едение.
Дорогие мои, я просто про другое расскажу. Это как бы касается Рождества, но косвенно. Что я хочу сказать? Вот это вот советский период и события 19 века в лице там представителей прогрессивной части общества внедрило нам мысль и научило, что общество и наука, как и наука, собственно, да, должно эволюционировать. То есть, понимаете, должен быть прогресс. Правильно? Все. Это вот еще со школы мне это вбили это в голову, эту историю. А вы вот обратите внимание, что в церкви происходит как-то немножко по-другому. В церкви вот полнота истины была принесена на землю Господом нашим Иисусом Христом 2000 лет назад. понимаете, полнота. И дальше, дальше происходит только утрата от этой полноты. Мы удерживаемся, но это требует усилий оставаться православными людьми. Вот. То есть никакой эволюции богословской, там, ничего этого не происходит, это полная чепуха. Вот. Наше дело сохранить вот то, что Господом было привнесено. Поэтому церковь, она, вот наша православная, я имею в виду, она не стремится, вы знаете, вот какие-то такие прогрессивные, знаете, законопроекты принимать, что вот один там устав для монахов, один там для мирских и тому подобное. Все. Мы остаемся в этом вопросе консерваторами. Монах — это твое личное дело. Ты такой же, в общем-то, прихожанин. Просто ты монах. Ты дал обеты перед Богом. Нету вот такой вот как бы бездны между мирским и монахом. Понимаете? Бездны нет. Ты просто дал обеты. Но, по сути, ты такой же человек. Так вот мыслили в древности отцы. И поэтому вот все эти уставы, которые существуют, они присутствуют. Ну, какое, матушка, к ним отношение, к этим уставам? Понимаете, церковь же, она все-таки человеколюбива. Мы же не учим вас вот так вот, что там кровь из ноздрей, но пост этот выдержи с сухоедением. Правильно? Мы как вот говорит церковь? Церковь говорит так. Смотри по совести своей, братья или сестра. Как вот ты? Не ленись. Делай, что можешь. Вот и Бога благодари. Вот. Но высота вот поста, она вот такая. Понимаете? Получится у тебя, получится, не получится. Ну, что ж ты сделаешь? Познаешь, как говорится, немощь свою. Но ты не преступник перед Богом за то, что ты, допустим, не соблел, скажем, рождественский пост во всей его строгости, которая предписана древними законами. Понимаете? Ты преступник, если ты грех сотворил. Вот чего в первую очередь нужно опасаться. Над ближним надмевался, пожирал их, как говорится, да? Поедом. Что, какие обычно там вот это вот грехи там какие бывают? Все, клятва преступления, жадность там и тому подобное. Вот вещи, на которые нужно обратить внимание, понимаете? А остальное, да будет вам помощью, дорогие мои. Да будет поддерживать силы ваши, как бы, ну, душевные в этом шествии постном. Понимаете? Вот такое вот отношение. И меня так учили. Вот. Я пробовал как-то сухоедение, у меня тоже не получилось это, чего-то. Да. У меня что-то желудок умер.
Это нездорово.
Я все понял.
Все очень сложно, не знаю. У меня прямо вот такое противоречие.
Нет, нет, матушка, пускай это все остается.
Не насчет сухоедения, а вообще насчет этих многодневных постов, ну, смотрите, строгий пост, ну, в любом отношении, да, человек. Нездорово питается, он, ну, как бы у него гормональный фон нарушается, если он действительно строго это все нарушает, это нездорово для человека и не очень хорошо. Я не знаю, зачем было надо вот так вот эти многодневные постоянные. Пусть бы они были там среда-пятница, там неделю, ну, две недели, но вынесет он. Но молодой здоровый организм такой не вынесет свое время, это 100% я могу дать. Или он будет с ума просто не идет, нечестно. Я не знаю. И никакой духовной жизни это не может помочь, на мой взгляд. Ну, не знаю, если так вот себя изнурять. Если, конечно, ты действительно дал обет, ты не монах, когда ты вот уже вот, ну, сподвигся на это. А в светской жизни, я не знаю, для меня вот это хоть вообще не зависит от того сейчас. Потому что я могу сейчас оценить, что никакой пост я не понесла, потому что поедания у меня, естественно, не было. И там, ну, и все остальное тоже.
А вот Игорь поднимал руку, он что-то хотел добавить. Игорь, что вы хотели добавить? Я хотел
добавить просто вот в этой же книге «Путь отцов» Сергея Кулера, там есть фраза одного, ну, монаха, видимо, да, вот он говорит про пост, он говорит, испытай себя. Первое, говорит, самое главное. Не стал ли ты гордиться, то, что ты постишься? Ну, то, о чем вы и говорили, да, сегодня. Ну, если ты не гордишься, то второй шаг, говорит, испытай себя, не стал ли ты от этого немощным, от поста. То есть этого тоже не должно быть, что нельзя настолько насиловать тело, чтобы быть немощным. И второе, Юля, если можно еще, если вы постом начинаете молиться, то Господь дает силы. И Галина Владимировна даже подвела под эту научную базу. Если вы там ходили бы на ее лекции, там, да, внимательно слушали. Действительно, в молитве Господь дает силы во сне. Приходит человеку, когда там, когда человек спит, ему как бы вот приходит. И от молитвы дает силы. Ну и, безусловно, от причастия, это как бы такое уже самое главное, что дается энергия. Так что вот, в принципе, если ты чуть-чуть больше постишься, но при этом стараешься немножко как-то компенсировать, молитву добавлять, то силы как-то появляются, ну, не знаю, как бы вот, ну, как... прости вас, Господь. Ну, при этом, действительно, цель не ставится, я думаю, что умертвить себя.
Понятно, ты заранее знаешь, что совесть твоя будет нечиста.
Ну, а вы попробуйте частично. Не, вы знаете, как вот ты начинаешь там спортом заниматься, если можно, да? Извините, Юля, можно? Ты начинаешь спортом заниматься, думаешь, я этот 5 километров подряд не пробегу никогда. А потом начинаешь потихоньку каждый день добавлять там по 50 метров, смотришь там через полгодика, ты эти 5 километров пробегаешь, и ничего, и нормально все. То есть важно не бояться, вот, мне кажется, отец Андрей об этом же и говорит, что каждый понесет свою силу, но попытаться-то надо. И ты будешь знать, выдержишь ты, не выдержишь. Попробовал, ну не получилось, чуть-чуть подошел, попросил батюшки, благословите меня там чуть-чуть.
Ну да.
По-моему, алгоритм мой таких действий.
У нас сейчас население очень больные желудки у всех. У многих. С этим качеством питания. Химией всей, чем нас опасаются. Поэтому очень тяжело.
Можно я добавлю? Если, допустим, не можешь ты поститься, желудок больной, значит, ты должен еще больше усилить молитву. Если ты не читал, вот, допустим, псалтырь начать читать или еще что-то, значит, добавить себе что-то, чтобы пост чем-то отличался от обычных дней. Да? Чтобы это видно, что это пост, да. Значит, ты усугубляй свои молитвы, добавляй что-то.
Спасибо, Господи, да.
Я не знаю как. Если еще я буду есть мясо, я вообще тогда мне все плохо будет.
Спасибо, Господи.
Ну, я так думаю.
Матушка, вы хотели добавить. Одну минуточку, дорогие. Да-да.
Начинается, когда посты, очень многие берут послабление.
Некоторые не могут, нет.
Я вот долго не понимала. А вот раньше были вот эти послабления, они были как-то приняты или что, и вот.
Это не было. Я вспоминаю отца Виктора еще, Царство Небесное ему. Значит, помню, значит, я дьяконом еще был. Значит, в алтарь заходит и такой усталый начинает так поварчивать. Говорит, вот, еще пост не начался, они уже все берут послабление у меня.
Легче.
Говорит, но вы попробуйте хотя бы, ну вы хотя бы попробовать, потом придете, скажете, батюшка, я попробовал, у меня не вышло, ну потом там, благословите.
Всегда было так, и раньше.
Ну все понятно, да, ну и раньше было. Никакого регламента послаблений нет. Есть, ну, есть такая штука, называется пастырская целесообразность, матушка. Если у человека хронические болезни, человек уже там ему там за 50, там, понимаете, конечно же там, с сухоедением все строго. Хотя, ну, разные люди есть. Есть люди, которые несут это все.
Работаю.
Да. Вот. А какого-то регламента, вот что послабление у него должны вот так вот накануне в загоне приниматься всем приходом, такого, конечно же, нет, дорогие мои. Вот. Я вспоминаю вот «Лето Господне» Шмелева. Читал кто-нибудь? Вы помните вот этот вот рождественский пост? Конечно же, говорят, что Шмелев начертал лубочную картинку.
Может.
Лубочную. Может быть, да. Это все-таки его детские воспоминания. Там все это всегда в детстве все ярче. Но все равно, дорогие мои, обратите внимание, с каким вот благоговением народ относился к этой церковной форме. Да. Какие традиции были в рождественский пост. Как вот все говели. Помните, как там все? Говение это все. Это, ты что, говеешь? Все. Уважение тебе, честь и почет. Все там. Ты готовишься к причастию и тому подобное. Вот. Как вот Шмелев описывает, собственно, праздник Рождества, какое-то это разговение было, как они там вот это вот там на кухне там свинину ели, помните, там чего-то там, морозы в трескучие, говорит, ты ешь, мальчик этот маленький, говорит, это, говорит, полезно в свининке там в морозы поесть. Помните, читали, да? И я хочу сказать, дорогие мои, что не надо нам, православной церкви, идти в ногу со временем. Как вы считаете? Ну, не надо. Вот я вот просто чувствую это, что не нужно это. Вот был я в Израиле как-то, в этот шаббат этот, видел я вот этих вот людей с пейсами, которые надевали странные костюмы, совершенно удивительные по своей нелепости, какие-то бобровые шапки, какие-то чулки. Там, вы не видели это, да? Вот они в шаббат, у них такая одежда.
Да, вот эти высокие.
Надевали
шляпы,
и прогуливались
и
по старому городу, да. Конечно, поражало воображение в странность и нелепость этих одеяний, да? Я потом гида спрашивал, это когда давненько это было-то? В году это к 13-м, это не в этот раз, как мы ездили. Гид-то у нас еврей был. Ну вот, и я его спрашивал, говорю, а почему, что это за одежда там, нет ли какого там хитрого смысла символического в этой одежде? А он мне, значит, рассказал, есть, говорит, у евреев такая притча. Значит, Авраам пришел к Господу и спросил его, что, Господи, как мне одеваться? Какую одежду носить? А Господь ему говорит, что одевайся как хочешь, только не так, как эти язычники. Понимаете? Вот и все.
Они решили отличиться.
Безусловно. Все. Среди которых ты живешь.
Весь смысл.
Смысл заключается в отделении святого от повседневного. Не надо православной церкви идти в ногу со временем. Не надо ей обмерщаться. Да, у нас сухоедение написано. Ну и хорошо, все. Можешь ты, неси сухоедение. Не можешь, ну что ж, покайся перед Господом. Кто тебя судит? Да, у нас 2/3 постов. И слава тебе, Господи, что у нас 2/3 года это посты. Человек проходит разные этапы зрелости своей души, понимаете? Когда он одно дело подросток, у него вообще как бы полная чушь там. Или он молодой там человек, да, там, жена у него там. 2/3 года посты. Я это частенько слышу, эти все эти аргументы. Я все понимаю. И человек как бы вот проходит разные этапы, у него разные мировоззрения в течение его жизни возникают. Но, дорогие мои, не задумывались ли вы о том, что есть некая объективная реальность? Объективная оценка вообще нашей жизни, нас самих. О которой писал Исаак Сирин, понимаете? Вот эти страшные его слова, понимаете? Не обязательно нам в этом жить все время, об этом все это думать. Но хотя бы понимать то, что есть правда вообще. И эта правда не в пользу нас, вы понимаете? Пускай будет 2/3 постов, и слава Богу. А если ты придешь к этой правде однажды, ты скажешь, почему так мало постов-то? Почему не все 100? Когда я на себя взглянул и увидел, какой я есть на самом деле. Понимаете? Поэтому пускай вот так вот и будет все. Видите, смысл, вот как вот отцы воспринимают пост. Это освящение конца года, понимаете? То есть вот этим постным деланием мы освещаем свою жизнь. Ну и хорошо. Слава тебе, Господи. Попостимся, осветим, как можем. Вот. И очищенными уже вступим в праздник Рождества Христова. Вот такая вот, смотрите, моя консервативная позиция, дорогие мои, по этому вопросу. Вообще, по-церковному. Пускай все эти уставы остаются. Есть пасторская целесообразность. Можно согласовать их с нужными отдельного человека. Кто-то не может. Ну, хорошо, ну не может. Все, ладно, слава тебе, Господи. Но пускай вот эта древняя строгость у нас останется. Понимаете? Что будет, когда мы сольемся с этим миром? Сделаемся такими прям удобными, такими прям понятными, такими прям прозрачными. Понятно для всех. Что? Мы что, приобретем? Полные храмы людей у нас будет? Чушь полная. Никого. Полный ноль. Второй Ватиканский собор с его попыткой выйти навстречу людям, да, вы знаете, да, все это дело показал. Пустые католические храмы, все. Как только сакральность церкви исчезла, понимаете, как отделенного общества, как общество, где обитает Бог, где звучит молитва, все вообще пустые храмы. То есть народ вообще не понимает, зачем туда ходить. То это что в театр ты сходил, что в церковь, все примерно одно и то же, понимаете. Поэтому одевайся как хочешь. Смотрите, только не так, как эти язычники. Поэтому вот у нас церковно-славянский язык, да, вот такой странный, непонятный. Хотя для тех, кто хочет его понять, это надо 3 вечера. Вот 2 таких листа и еще, может быть, 1. Вот так прочитал внимательно, запомнил, и весь славянский язык тебе, 95% церковно-славянского языка тебе абсолютно понятно, там, что там это все это говорится, и все. Поэтому вот слава тебе, Господи. Церковь сохраняет древнюю аутентичность. Церковь сохраняет свою обращенность вот к тому моменту, когда Христос пришел в мир. Для нас это полнота истины. Не будущее, где там прогресс там, чего-то там нам откроет. Искусственный интеллект там и человеческий интеллект. Ну, смотрите, коронавирус шагает по миру. Где искусственный интеллект? Все, кувыркаемся все вверх ногами. Где победа цивилизации? Что? Что, мы победили вы что-то? Я не пойму это. Это курьез, понимаете, дорогие мои, курьез. Вот. Поэтому, дорогие мои, я считаю, да, что церковь должна сохранять вот эту вот форму древнюю. Слава тебе, Господи, что она у нас есть. Я рад, что вот я прихожу в храм Божий, я служу эту древнюю литургию, да, там 13 века византийскую. Слава тебе, Господи. И не надо мне это ничего, это вот этого нового. прогрессивного, понимаете? Это все не то.
Нам навязывает очень сильно.
Да, очень сильно навязывает. Но разные взгляды есть на эту позицию. Конечно, наверное, тоже тут должна быть какая-то пастырская целесообразность, но это компетенция патриарха и священного синода, понимаете? Совсем уж древние вещи, они все равно как-то изменяются. Например, происходили же реформы церковно-славянского текста, понимаете? Потому что церковно-славянский текст уже содержал такие древние слова, которые уже большинству непонятны. Но это же заменили как-то. Все равно и так, дорогие мои, мира в нашей жизни слишком много, вы понимаете? Нет? По-моему, слишком много. И он врывается, и в церковь врывается. Мирское вот такое вот. Не церковное, не Божье. Мирское просто. И так его полным-полно. Куда его еще впускать? С моей точки зрения. Хотя вот Уинстон Черчилль, по-моему, сказал, что если ты молод и ты не реформатор, то ты подлец. А если ты стар и не консерватор, то ты дурак. Вот как бы вот. Кто знает, может быть, со мной такая же история происходит. Я не знаю, дорогие мои. Но такое вот у меня ощущение, что всегда и священник, и пастырь может ослабить эти уставы ради любви к человеку. Но просто взять их, вычеркнуть оттуда, понять, чтобы совесть наша была свободна, спокойна. А что такое спокойная совесть, я вот задумаюсь. Это вот, Господи, смотри. Я все сделал для тебя, что ты мне вот написал, да? Все, написал, я все сделал. Я спокоен, все, я как бы могу от тебя отделиться, и все мне хорошо, понимаете? Какая, как может быть совесть наша спокойная перед Богом? Там, если копнуть, то там как бы гады, им же не с числа, понимаете? Поэтому там, а пастись ты там целый год, там две трети, даже и все остальную треть тоже опастись, едва ли ты можешь сказать, что ты, значит, очистился от грехов, от страстей своих, и теперь у тебя все хорошо. Ну, хотя, может, такие отдельные люди и есть, как бы. Я не знаю таких людей, но, наверное, я думаю, что они, может быть, есть. Считаю, что это невозможно. Ну что ж, дорогие мои, я думаю, что будем молиться с вами, чтобы Господь нас благословил в этот рождественский пост. Все сказали, да, про Рождество? Кто-то, может, еще
так кого-то? Что, как это правильно? На благословение поститься подойти, а послабление брать не полезно, правильно?
Кому как? Если у тебя там диабет сахарный, или там корону ты перенес только. Ну, как, конечно, надо бы как-то ослабить немножко, ослабить нужно пост.
Сначала попробовать, а потом...
Да, я вот предполагаю, что отец Виктор был прав. Отец Виктор был прав. То есть мы еще не попробовали, мы пороха не нахнули, мы уже бежим быстрее с поля боя, все. Чтоб мы... Слушайте, а ну да, ну не знаю, ну просто так ты ведь никогда себя не познаешь, если ты не попробуешь, как вот получится у тебя, не получится. Бог весть.
Добавил, знаете, что? Вот интересная мысль. Пост, да? Откуда он явился, да? Пост нашего христианского Антомира. Вот. Таким образом, пост перед Рождеством длится ровно 40 дней. Именно столько постился пророк Моисей перед тем, как получить от Господа заповеди. В церковном уставе православных этот период называется Четырехдесятницей. Пост Рождественской Четырехдесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словесер Божьих. И мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово о Деве, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся и при Господе нашем, вот Иисусе Христе. Поэтому пост, как бы, Моисея, это явился предтечием получения им Ветхого Завета сама от Бога, понимаете, да? То есть это серьезно, очень подавляет, да?
Да, это, согласен с вами. Это древность идет. Ну, это еще пророки говорили, что главное, чтобы не на камнях были начертаны, а на сердцах ваших заповеди Божии начертаны были. Поэтому, дорогие мои, укрепи нас Господь. Все, будем по мере сил стараться, воздерживаться, как нам заповедовали отцы наши, вот, древние, что там, вот. А еще не получится этого у нас, значит, не будем унывать. Ну, прежде всего, будем стараться все-таки вот как-то смиряться перед Богом, понимаете, и в гнев не впадать. Это уже большое дело будет. И уже мы к Рождеству придем, радость будет уже какая-то в сердце, понимаете. Вот. Так что таким вот образом. Да, завтра Загонев, а в воскресенье уже у нас начало поста, знаете, да? Такое вот интересное совпадение, именно в воскресный день. Да нет, нет, просто он фиксированный пост. Он привязан к 7 января, и поэтому всегда в одно время он начинается, а дни недели — это подвижная часть от года к году.
Уже начинает, да, отец Андрей?
Помоги, Господи, вам. Все.
Можно я еще добавлю? Я когда у нас был молебен вот в том храме, я не помню, по какому поводу, наверное, к Рождеству, а, ну, не важно.
Новогодний, что ли?
Новогодний, не помню, какой молебен, но храм еще строился, и там вот где трапезная, там такие своды были, все в кирпичах, ну, после этого молебна было угощение, пирожки оказались совершенно непостные, бабушки наши все стали возмущаться, а никто там не был.
Ну, и чего? И что дальше было?
Ну вот, и отец Виктор, как же так, мы откусили, а там творог и с мясом, вот такие вот постные пирожки, типа в кавычках. Но отец Виктор благословил, ешьте, сказал, все, что вам вас угощает, наверное, Титор угощал нас.
Ну, конечно, вот. Да, видимо, деликатная ситуация вот была. Деликатная ситуация.
Раз так, и, значит, мы ели. И съели.
Ну, да. Да.
Такое было. Это, ну, очень было интересно тогда вот время, когда устроился этот храм. Так.
Владыка в Арсенофе последний раз приезжал, говорит, все, вы уже не молодой храм, вы уже храм с историей, уже намоленный.
Конечно.
Но это сказал владыка. Одно дело это я скажу, а другое дело митрополит Санкт-Петербургский. Вот, так что так вот, да. Какая у нас история с газом? Значит, что у нас? Сегодня, вот в 17:00, у меня была встреча с руководителем компании «Севергаз». Вот, мы решили мирно расстаться. Они выплатят нам деньги, которые мы заплатили им, и еще компенсацию. Без судебного разбирательства. Он пообещал, что они сделают это. Потому что если они этого не сделают, то будет суд. Угу. Среди наших прихожан есть юристы, и все хорошо. Сейчас мы заключаем с новой компанией. Ведь всему ты учишься, понимаете? Угу. Через службу безопасности мы выяснили статус этой компании. Я же тогда не знал, что это нужно делать, понимаете? А вот новая компания называется «Лидер Групп». Они занимаются газификацией. Мы вот на следующей неделе будем подписывать договор на создание и согласование проекта. Все.
А государственные эти вот «Ленгаз» они не занимаются?
Да? А что «Ленгаз»? «Ленгаз» только... Не «Ленгаз», «Петербурггаз». Они просто регламентируют, чтобы всех правильно подключили, чтобы никто не повзрывался потом после вот этого вот дела. Все. Они лицензии раздают, они проверяющий орган. Все. А так, чтобы они нас просто взяли и подключили к газу, такого, к сожалению, нет. Хотя я набрался смелости и написал им письмо официальное от блокадного храма «Петербурггаз» с просьбой газифицировать нас вот как блокадный храм. Ничего, дорогие мои. Но это давняя история все. Что еще хочу вам сказать? Так что да, дело, значит, идет. На следующей недельке мы подписываем этот договор. Сколько там оплачиваем им. И начинаем. Но не все заново мы начинаем. То есть у нас уже очень много наработок. Единственное, что, конечно, «Севергаз» нас подвел колоссально. То есть мы несем убытки сейчас. То есть мы оплачиваем электрику. Ну да, они же клялись и божились. Клялись и божились, что к этому сезону мы сделаем. И я же им поверил, дорогие мои. И я же обязательства взял перед вами. Они возврат денег делают с компенсацией еще сверху. Если новая компания так будет делать?
Нет, которая должна вернуть деньги.
Ну, мы уже закрыли эту страницу. То есть, если они как бы не переведут деньги, будет суд и все, по суду там все это будет взыскано и все. Ну, все. Да. Да, да, да. Вот. Так что, дорогие мои, подписываем договор. Помолитесь. несмотря на эти неудачи, но это даже не неудача, это просто вот сложности. Это я уверенно иду по этому пути, и я молю Господа о том, что я дошел, чтобы я дошел до финала. Все. Слава Богу, те люди, которые помогают нам с пониманием, относятся к этой ситуации. Вот. И у нас уже там денег собрано. Сколько же у нас? 620 тысяч у нас приход собрал на это, на газовый проект. Ну и хорошо, все. Пока они, вот те, кто нам помогают, они про эти деньги ничего не говорят, слава тебе, Господи. Да эти вот ребята, может, перечислят там что-то там. 140 тысяч они нам взяли денег у нас, и мы насчитали им, ну, такую разумную компенсацию где-то в районе 280 тысяч. Если эти деньги они вернут, значит, они будут пущены, да, на этот новый проект, все. Вот, так что, все.
Конечно.
Да, так что...
Времени-то
вот.
Сколько отняли еще, и даже время...
То это невообразимо, это невообразимо. Слушайте, я попробовал поговорить, но они... На что не скажут? Все понятно, все. Поэтому такое дело. Надеемся, что эта компания, с которой мы начинаем работать, надежна, и люди хотят работать и хотят зарабатывать, все. И я думаю, что мы дойдем до нужного результата. Единственное, что получается, что в этот отопительный сезон все уже никак. Ну, а что сделаешь? Как есть, так есть. Что еще хочу вам сказать? После посещения губернатором вот, нашего храма в связи с очередной годовщиной бесланских событий я обратился к нашему градоначальнику с просьбой помочь нам вот, в плане ремонта колокольни. Она у нас в таком печальном состоянии. Вот. Это удивительно, но губернатор отозвался. И сейчас идет там вопрос просто... То есть я написал письмо официальное в администрацию, все. Ответа я еще не получил, но мы созвонились со Смольным. И губернатор принял решение помочь нам. Единственное, что он сейчас там какой-то компании своей, которая занимается стройкой, дал поручение изучить вопрос и отчитаться перед ним. Так что будем надеяться, дорогие мои, что в этом плане тоже какой-то будет у нас просвет и надежда. Потому что это все миллионы, миллионы, миллионы нужно на все это дело. Так что вот так вот. Помолитесь, дорогие мои, чтобы Господь укрепил, чтобы мы спокойно следовали своей дорогой, чтобы настоятель делал то, что он должен делать. Да? Но самое главное, дорогие мои, самое главное, вот в преддверии поста, это не это. Самое главное, это вот молитва. Молитва, жизнь христианская. Преодоление себя. Если вот это вот как бы есть... Значит, приход жив. И есть смысл вообще всего дальше делать, там, ремонтировать, строить. А когда вот главного нет, тогда это вопрос. Понимаете, зачем это все это нужно? Так что так вот. Что у нас в следующую пятницу, Елена? Что там?
А в следующую пятницу всеночное бдение.
Всеночное бдение на это, на введение во храм, да? Ага.
А потом будет 10-го. А там что? Ничего такого особого не будет, ночного бдения не будет.
Ага.
Вот, обычное.
Ну все, ну 10-го соберемся тогда, да?
10 декабря.
10-го, как вы, дорогие мои? Да, все, давайте 10-го соберемся. Есть предложение по темам?
Вот у меня вот так.
Да,
вот,
какое вот, предложение, Елена?
Простите меня, может, кто-то хотел еще что-то, я скажу. Просто, может,
давайте обсудим. Да.
Дело в том, что вот раз у нас рождественский пост, а во время рождественского поста, то есть весь декабрь празднование всех дней каких-то святых. Правильно?
Да, у нас Александр очень много палеолеев будет. Да.
Столько много. И Александр Невский, и Николай, и Екатерина, и Андрей Первозванного. То есть очень он насыщен вот просто. И введение во храм, и еще Курской Божьей Матери. Очень, ну, много всего. Вот. А, еще Иоанна Кронштадтского. В общем, можно еще...
Ну, Иоанна Кронштадтского, это январь уже. Ну, ладно. Да. Ну, в посту, да.
И вот у меня вот... Такой вот вопрос. Почему вот мы вот почитаем вот так святых, почему мы обращаемся к святым, к Божьей Матери, а не сразу к Господу? Почему вот мы их так чтим? Как нам? Не легче ли вот Господь над всеми, да? Сразу обращаться к Господу, а мы вот так вот почитаем святых и молимся. Вот такой вот как-то.
Что думаете?
Говорить. Об этом или вам все ясно?
Лена, так через вот,
Яхко Карис, да? Через словословие, там святых, да, вот поем, лилей, да? Там обязательно Господь присутствует. Там, Господи, помилуй, постоянно сам Ектенью мы поем, поем.
Не-не, нам нужно сейчас оценить вот что. Нам не варианты ответа, а оценить вообще глубину темы. Это тема для вот беседы на полтора часа. Тогда как мы ее назовем, Елена?
Как, не знаю.
Духовный смысл молитвы ко святым. Да, вот так вот назовем, да?
Да.
Духовный смысл молитвы ко святым.
Так, духовный смысл.
Молитвы ко святым. Давайте про это поговорим. Духовный. Это интересно. Тут есть богословские моменты такие.
Молитвы.
Иной протестант скажет, действительно, а зачем это все?
Да.
Да и так-то Бог-то вообще, он же всеведущий вообще.
Зачем там?
И все премилосердные и вечные. То есть какой это смысл этого всего? Ну ладно, давайте поговорим про это.
Потому что декабрь такой вот месяц насыщенный.
Давайте.
Позже рождественский идет. Поэтому как-то вот...
Ну что ж, договорились, да? Ну что ж, дорогие мои, все, помолимся Господу.